слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня четверг, 5 апреля, и вот главные темы нашего эфира. Суд в Нью-Йорке, как ожидается, сегодня вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута. Московская областная дума сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В Петербурге сегодня в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Курехина в области современного искусства. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как навести порядок на городских рынках. Итак, суд в Нью-Йорке, как ожидается, сегодня вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который в ноябре прошлого года был признан присяжными виновным в контрабанде оружия. Речь идет о продаже оружия колумбийской группировки ФАРК. Федеральная прокуратура США настаивает на пожизненном заключении Бута. Не исключен вариант с 25-летним сроком наказания. Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии экстрадирован в США. В Российском министерстве иностранных дел заявляют, что на процессе не были представлены убедительные доказательства его вины и настаивают на возвращении Бута на родину. С американским экспертом о деле Виктора Бута беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В Америке и ряде других стран Виктора Бута называют оружейным бароном и торговцем смертью. Сам он отрицает свою вину и называет себя бизнесменом, ибо рассматривает торговлю оружием как обыкновенный, абсолютно легитимный бизнес. Так кто же он? На этот вопрос ответил автор книги «Торговец смертью», президент компании IBI Consultants и научный сотрудник Вашингтонского центра международной оценки и стратегии, специалист по вопросам национальной безопасности, организованной преступности и наркотрафика Дуглас Фара. Что ж, я думаю, господин Бут был бизнесменом, сформировавшимся еще в годы Холодной войны, сумевшим воспользоваться открывшимися возможностями делать большие деньги на продаже или на контрабанде оружия разным странам, а также боевым группам и организациям, включая террористические. Соединенные Штаты стали интересоваться им в конце 90-х годов, когда обратили внимание на его контакты с движением «Талибан» в Афганистане. Виктор Бут продавал «Талибану» оружие. Затем американцы увидели, что оружие от Виктора Бута используется в различных вооруженных конфликтах в Африке. Выяснилось активное сотрудничество Виктора Бута с режимом Каддафи, с повстанцами на Филиппинах и так далее по всей планете. Он снабжал оружием кровавые режимы и организации в нарушение международных санкций, принятых ООН. Виктор Бут называет это легитимным предпринимательством. В конце правления президента Клинтона различные службы Соединенных Штатов начали охоту за Виктором Бутом. В начале 2000 года, уже при президенте Буше-младшем, Совет по национальной безопасности и Министерство финансов вышли на след Виктора Бута. Но дело было осложнено тем, что военное руководство Соединенных Штатов наняло Бута для транспортировки на его самолетах военных грузов, предназначенных для американских войск в Ираке. Из-за этого между различными службами Соединенных Штатов были споры, надо ли арестовывать Бута. В конце концов, служба по борьбе с наркотрафиком настояла на его аресте, поскольку он помогал вооружаться террористическим группам. Почему, как вы думаете, российское правительство ходатайствует о передаче Виктора Бута властям Российской Федерации? И почему Соединенные Штаты не идут на это? Я полагаю, российское правительство хочет вернуть его в страну потому, что он был связан с разведслужбами Советского Союза, особенно с ГРУ, а затем он торговал оружием уже от имени России или благодаря связям в российских верхах. Вот почему, наверное, в Москве пытаются сделать все возможное, чтобы добиться его экстрадиции в Россию и спасти от тюремного срока в Америке. Хотя присяжные признали Бута виновным, оглашение приговора уже несколько раз откладывается. У судьи есть сомнения или есть иные причины? Мне кажется, что причина больше процедурная, что есть процессуальные правила, которым судья должен следовать. С одной стороны, адвокаты виновного просят об отсрочке по тому или иному поводу. С другой стороны, судья должен тщательно обосновать свое решение дать виновному минимальный или максимальный пожизненный срок заключения. Я ожидаю, что приговор будет достаточно суровым, несмотря на ходатайство защиты. Но вина доказана, дело закрыто, и защите осталось просить судью приговорить Виктора Бута хотя бы менее чем к 25 годам до пожизненного. Если приговор будет 25 лет, означает ли это, что придется отбыть полный срок? Неизвестно. Могу представить, что в деле Бута сплелись политические интересы многих стран, и путь к закулисным переговорам не закрыт, особенно если раскроются новые обстоятельства. Конечно, раз он окажется в тюрьме по приговору суда, добиться изменения приговора будет очень трудно. Однако на дипломатическом уровне возможны переговоры о каком-либо обмене. Это был американский эксперт Даглас Фара. Виктор Бут был признан виновным по 4 пунктам обвинения, включая сговор с целью убийства американских граждан. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским событиям. 4 апреля президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора Московской области. Сегодня это предложение рассматривается депутатами, а нынешний губернатор области Борис Громов, который занимает должность 2000 года, будет исполнять свои обязанности до истечения срока полномочий, то есть до 11 мая. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
В повестке дня 11-го заседания Московской областной думы первым стоял отчет Бориса Громова о результатах деятельности правительства Московской области в 2011 году. Но предложение президента России рассмотреть на заседании кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора изменило повестку дня. Официальные решения партийные фракции примут только утром, накануне заседания думы, но еще в среду было понятно, что кандидатуру нового губернатора поддержат все, даже те, кто не раз заявлял о необходимости возвращения прямых выборов губернаторов. Депутат Мособлдумы от КПРФ, председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов, сообщая о решении коммунистов, напомнил, что на президентских выборах Геннадий Зюганов в случае своей победы обещал Сергею Шойгу пост в правительстве народного доверия.
Мы, конечно, выступаем за то, что выборы губернатора должны быть прямые, чтобы народ сам выбирал, и губернатор был подотчетен именно избирателям, жителям. Но, по-видимому, объявлено было одно. Президент внес законопроекты, которые были приняты на Госдуме, но в то же время, вы видите, парад назначения идет. Пытаются успеть за срок до вступления в силу закона, чтобы назначить большинство полномочий, истекает губернатору.
Но вы не пытаетесь противодействовать назначению?
Мы пытаемся и на уровне Государственной Думы, и на уровне протеста, которые проходят протестные акции. Но в данном случае большинство принимает так. Но что касается в данном случае Шойгу, мы не за партийца голосуем. Мы в данном случае будем голосовать за человека, который имеет колоссальный опыт. Не случайно же Геннадий Андреевич в случае своей победы на президентских выборах прочил Сергея Кожугетовича про правительство народного доверия. Несомненно, мы эти все вопросы обсудили на бюро Московского областного комитета и с руководством партии. Предварительно, конечно, мы его будем поддерживать, потому что мы с ним проводили консультацию Шойгу, поставили перед ним те вопросы, которые кричащие.
Напомню, в Московской областной думе 4 фракции, 29 депутатов от «Единой России», 11 от КПРФ, 6 эсеров и от ЛДПР 4 депутата. Решение о наделении Сергея Шойгу полномочиями губернатора региона будет принято, если за него проголосуют более половины депутатов. Исход голосования, по мнению российских экспертов, предсказуем. Вера Володина для Радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Подмосковье жестоко избита и ограблена правозащитница, корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. Российская лига избирателей озабочена состоянием здоровья участников голодовки в Астрахани, которые требуют отмены результатов выборов мэра. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сегодня намерен объявить о создании комитета гражданских инициатив. Международный уголовный суд в Гааге призвал Ливию немедленно выдать Сейфа Алислама Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Он обвиняется в преступлениях против человечности. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 42 копейки, евро 38 рублей 83 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Лиссабонские дома убивают медленно. Разговор с Леной Элтонг о романе «Другие барабаны». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас новости культуры. 4 апреля исполнилось бы 80 лет со дня рождения Андрея Тарковского. Эту дату в России собираются отмечать практически весь год. В Богоявленском соборе в память об Андрее Тарковском прошло богослужение. Затем все собрались у дома-музея, где был дан старт 6-му международному кинофестивалю «Зеркало», который пройдет в Иваново и на Плесе. В Юрьевце, где Тарковский вырос, в историко-художественном музее, открылась выставка «Андрей Тарковский. Многогранность». Тему продолжит Марина Тимашева.
В этом году начнется создание культурного центра. В доме, где жили Арсений и Андрей Тарковский, планируется построить такое же деревянное здание, как было тогда. Исполнитель работ государственного учреждения Мосреставрация готовит концепцию дома-музея семьи Тарковских в центре Москвы, в Первом Щипковском переулке. Марина Тарковская ратует за его переименование.
Это все-таки были первые Щипковские переулки. И вот все письма, все хранят этот адрес, Первый Щипковский переулок. Конечно, бы хотелось, чтобы адрес был прежним.
Министр правительства Москвы Александр Кибовский отзывается.
Вопросы по переименованиям улиц, для этого нужна некая гражданская инициатива. Поэтому у нас предложение такое. Подготовьте, пожалуйста, гражданскую инициативу, и мы с удовольствием поддержим эту инициативу и внесем на утверждение правительства Москвы. Я думаю, тут не будет каких-то серьезных возражений. Хорошо?
На вопрос Марины Тарковской, сколько нужно подписи, Кибовский ответил, достаточно будет только вашей. 40 лет прошло с тех пор, как пальмовый ветвь Каннского фестиваля был награжден «Солярис», и Госфильмофонд России выпустил на DVD первые варианты фильмов «Андрей Рублев» и «Солярис», а также книгу «Фильм Андрея Тарковского «Солярис». В галерее на Солянке с 12 апреля по 20 мая пройдет первая большая ретроспективная выставка и фестиваль к 80-летию Андрея Тарковского. И в день открытия экспозиции здесь представят полную трехчасовую версию «Соляриса». В эту черновую непрокатную копию входит легендарная зеркальная сцена. О ней рассказывает оператор фильма Вадим Юсов.
Обнародую, что это идея моя о создании этой зеркальной комнаты. И я предложил это Андрею в качестве пространства, в котором должны были происходить сцены бреда. Тогда, когда Крис болен, мы построили эту комнату. Миша Ромадин, мой замечательный друг, не принимал эту комнату, потому что он не являлся художником этой комнаты. И несмотря на то, что он ее построил, что она прекрасно, мы ее воплотили и сняли в ней достаточно обширную сцену. Зеркальная комната рождает бесконечную перспективу отражений. Я не пытался в период его работы по монтажу давать какие-то там советы. А вот Миша Ромадин, царство ему небесное, подавлел над Андреем в этом вопросе. И все время хотел сократить объем этой зеркальной комнаты в материале фильма. И я тоже не сопротивлялся, потому что я считаю, что какие-то наши маленькие интересы в большом проекте, они неуместны, эти вот маленькие интересы. Руководить этим должен сам человек, с которым мы были единомышленниками, и он создатель. А мы люди, которые помогали ему в создании этого фильма.
Дмитрий Солынский излагает свою точку зрения.
Может быть, там Ромадин возражал, да, но это как бы такие внутренние вещи. А по сути, в этой зеркальной комнате было очень много киноязыка. А Андрей Арсеньевич Тарковский пытался освобождаться от большого количества языка и прийти к такому построению картины, в которой бы образ передавался бы, но если сравнить со стихами, то без шуршания бумаги и без запаха типографской краски. От всех сложностей уходил, чтобы это было очень простое изображение очень внутренне сложных вещей.
Полная версия фильма в единственном экземпляре хранится в Госфильмофонде. И просто счастье, что она уцелела. Могли бы смыть, говорит Дмитрий Солынский.
Некоторые, это, кстати, смывались, и негативы пропадали. Да, такое было. Смывались, в частности, по материальным соображениям, потому что там добывалось серебро из них и так далее.
Значит, если бы пленку смыли, получили бы серебро. А так получили золото. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы предпочитают аренду жилья его покупке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пресс-секретарь Белого дома был вынужден прибегнуть к эмоциональной защите президента Обамы, обвиненного критиками в том, что он пытается оказать воздействие на вердикт Верховного суда, оценивающего конституционность реформы системы медицинского страхования. Поводом для возмущения стало заявление президента о том, что он уверен в том, что суд, никем не избранная институция, не пойдет на беспрецедентный, по его словам, шаг отмены закона, одобренного большинством законно избранного Конгресса. Верховный суд уже более 200 лет оценивает конституционность принятых Конгрессом законов и многократно приходил к заключению о их несоответствии главному закону страны, что тут же отметили не только оппоненты президента, обвиняющие его в атаке на судебную власть, но и один из федеральных апелляционных судов, который потребовал от администрации письменного разъяснения своей позиции относительно полномочий федеральных судов. Этот апелляционный суд рассматривает один из исков к закону о реформе медицинского страхования. Представитель Белого дома в среду во время эмоционального обмена мнениями с репортерами настаивал на том, что президент Обама не отрицал право Верховного суда провозглашать законы неконституционными. Президент, по словам пресс-секретаря, не только не пытался запугать суд, его намерения были противоположными. В конце концов, он был профессором права, напомнил репортерам пресс-секретарь Белого дома. Лос-Анджелесская полиция обнародовала в среду полный 42-страничный отчет о причинах смерти Уитни Хьюстон. Согласно этому документу, тело 48-летней певицы было обнаружено помощницей в ванне в ее номере отеля накануне церемонии вручения музыкальных наград Грэмми. Хьюстон решила принять горячую ванну, чтобы успокоить простуженное горло, и в какой-то момент захлебнулась. Ее лицо было опущено в воду. В организме Хьюстон был обнаружен кокаин и несколько сильнодействующих лекарств. Наркотик, вкупе с закупоркой сосудов, в результате многолетнего приема наркотиков, скорее всего, были факторами в ее случайной смерти. В отчете также дается детальное описание тела певицы, о том, что на нем было найдено несколько старых ран и следы активных попыток вернуть ее к жизни еще до приезда скорой помощи. Соединенные Штаты испытывают неожиданный дефицит квартир для съема. Аренда жилья, всегда уступавшая в Америке по популярности домовладению, находит все больше сторонников. И кое-кто из экспертов говорит о том, что это не случайная тенденция, которая может стать долговременной, рассказывает Владимир Морозов.
Если меньше свободного жилья, то желающим труднее его найти. Спрос растет, и следом за ним цены. В прошлом году квартплата выросла в стране на 5%, и в этом году станет еще выше. Молодая жительница Нью-Йорка Лоренс Уайтс снимает студию в престижной северной части района Вестсайд. За небольшую квартиру с совсем уже крохотной кухней на четвертом этаже она платит $1700 в месяц. Двухкомнатная квартира в том же доме стоит на 1000 больше. Эта вестсайдская история никого не удивляет. Вот мнение самой Уайтс. Я всегда говорю друзьям, что сняла прекрасное жилье. Если бы в доме еще имелся лифт, то это была бы квартира класса люкс. Но это центральный район Нью-Йорка, Манхэттен. А мы с женой скромно обитаем в районе Бруклин-Хайтс, где за небольшую трехкомнатную квартиру платим тоже немало – $1900 в месяц. Жалко денег. Утешает лишь то, что соседи точно за такую же выкладывают по 4000 в месяц. Разница от того, что мы въехали сюда больше 20 лет назад, и хозяева дома не имеют права слишком быстро повышать квартплату старожилов. Зато с новоселов берут, точнее, дерут полную рыночную стоимость. Она идет в гору по всей стране, потому что сегодня люди предпочитают не покупать жилье, а снимать его. При этом рынок забит жильем, выставленным на продажу. Цены гораздо ниже, чем были до рецессии. Банковский процент низкий. И купить свое жилье дешевле, чем снимать его. Но эта логика на людей не действует. Дома и квартиры часто не покупают даже те, кто может себе это позволить. Изменился взгляд на собственное жилье, как на капиталовложение. Часть экономистов полагают, что цена на недвижимость будет снижаться. Сегодня почти половина семей, взявших заем в банке на покупку недвижимости, оказалась у разбитого корыта. Одним нечем платить проценты, и банк собирается отобрать и продать жилье, у других резко понизилась стоимость дома, и теперь она меньше той суммы, которую они за него задолжали. Но есть надежда, что все может измениться. Люди могут решить, что экономика налаживается, у нас есть работа. Тогда зачем платить так много за снятую квартиру? Можно попробовать купить свою. Так считает Крис Херберт, руководитель действующего при Гарвардском университете Центра по изучению обеспеченности жильем.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Почему судьба всех реформ в России так драматична? К 150-летию со дня рождения Петра Столыпина. Обсуждают доктор исторических наук Игорь Лукоянов и декан факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Ведет программу «Время гостей» Виктор Резунков. Слушайте «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира – чрезвычайным происшествиям на уличных рынках. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как навести порядок на городских рынках. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира 8-800-222-12. А сейчас в Москве 9:30.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Коротко о главных новостях. В Подмосковье жестоко избита и ограблена правозащитница, корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. В «Новой газете» она публикует материалы об исчезновении людей, пытках на Северном Кавказе, а также о различных нарушениях со стороны правоохранительных органов. В Новосибирске группа гражданских активистов, несмотря на запрет властей, намерена в субботу провести пикет в поддержку арестованных участниц группы «Pussy Riot». Российская лига избирателей озабочена состоянием здоровья участников голодовки в Астрахани, которые требуют отмены результатов выборов мэра. Лига отправляет сегодня в Астрахань делегацию. Московская областная дума рассматривает кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В Москве до сих пор не установлены личности 17 погибших при пожаре на Качаловском рынке на Варшавском шоссе. Власти говорят, что пока рано утверждать, были ли это трудовые мигранты или граждане России. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сегодня намерен объявить о создании комитета гражданских инициатив. По данным газеты «Известия», главной задачей комитета будет сбор информации об инициативах через интернет, прессу, экспертов. Международный уголовный суд в Гааге призвал Ливию немедленно выдать Сейфа Алислама Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Он обвиняется в преступлениях против человечности. США вновь призвали Иран отнестись серьезно к необходимости доказать международному сообществу мирный характер своей ядерной программы.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно, возможен небольшой снег, температура воздуха до плюс 1 градуса. В Петербурге будет малооблачно, температура воздуха плюс 5 градусов по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Из-за трагедии на Качаловском рынке в Москве, где в результате пожара погибли 18 человек, власти намерены проверить все столичные рынки на предмет исполнения законодательства о противопожарной, противоэпидемической и общественной безопасности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России. А в МВД, МЧС и Федеральной миграционной службе заявили о необходимости время от времени устраивать внеплановые рейды таких торговых точек. В первую очередь ведомство интересует противопожарное состояние рынков и наличие нелегальных мигрантов. В то же время недавно проходила плановая проверка Качаловского рынка. Пожарные выявили 18 нарушений, однако для их устранения ничего предпринято не было. О том, как работает система городских рынков России, о том, можно ли навести порядок в этой сфере, моя коллега Динара Седикова беседовала с председателем Координационного совета Межрегионального союза предпринимателей Лига Свободы Владленом Максимовым.
Как организуется рыночная торговля?
В Москве есть частные рынки, есть государственные, городские. Городских рынков, если я не ошибаюсь, осталось, по-моему, в районе 16 штук или даже меньше. Есть еще такая тема, это федеральный закон, согласно которому рынки не стационарные. Должны быть закрыты. Но там для Москвы и Питера, если я не ошибаюсь, это июль этого года. Для других регионов позже. Для Москвы там, наверное, это основано, в отличие отчасти. Но для бедных российских городов решение, что никак нельзя без капитального рынка, в каком Каргополе нищим. Мне совершенно это, непонятно. В общем, есть мнение, что этот закон был в свое время пролоббирован ритейлом сетевым и, таким образом, конкуренция со стороны рынков, она серьезно ослабляется.
Закрывают многие рынки, да, и Лужники, и Черкизовский рынок закрыли. Сейчас говорят о том, что нужно закрыть Качаловский рынок. Вместо них необходимо ли строить торговые центры? Вообще закрытие таких рынков действительно ли необходимо? Или пропадут и деньги, и дешевые товары?
Я бы шире сказал. У нас вообще в Москве с торговыми площадями ситуация очень тяжелая. По официальной статистике, с которой соглашается Департамент торговли и услуг и, в общем, все, у нас 690 квадратных метров на 1000 жителей. Цифра два с лишним раза меньше, чем в Европе. Причем здесь мы не опережаем и Азию, потому что там тоже торговых площадей много, просто, они другие, менее цивилизованные, но они есть. Таким образом, в российских городах существует острейший дефицит торговых мест. И вообще всех. Я беру и сетевую торговлю, и рынки, и мелкие магазины, и вообще все-все-все. Но чиновники, вместо того, чтобы сначала что-то построить, а потом, может быть, самые проблемные какие-то, площади сносить, они сносят и говорят, мы же построим, смотрите, есть план, в 2013 году, в 2014. Я категорически такую логику не приемлю, и не только я, и, в общем, мне непонятно, почему так происходит.
Ну а вообще альтернатива рынкам, если бы власти, допустим, Москвы или других городов России строили сначала какие-то торговые точки, это что лучше, торговый центр или какой-то цивилизованные маленькие торговые точки или магазины?
Они могут быть большие, но в любом случае должно быть место для малого бизнеса. Сети, допустим, и вообще крупные магазины, они не всем могут торговать. Они не могут торговать с Крапортом. Они там не могут торговать еще какими-то вещами, где прилавочная система. И здесь важно, чтобы, ну, развивался и ритейл. Мы, в принципе, и по ритейлу отстаем от Европы и Северной Америки по площадям на душу населения. И чтобы развивалась вот эта мелкая торговля. Должны быть недорогие какие-то комплексы, куда там человек может приехать на машине и походить по этим ларькам, маленьким магазинам и что-то себе набрать.
Это было мнение председателя координационного Совета Межрегионального Союза Предпринимателей Лига Свободы Владлена Максимова. С ним беседовала моя коллега Динара Сидикова. Как навести порядок на городских рынках? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Ответить на него можно, дозвонившись до нас по телефону прямого эфира 8 800 222-12. У нас есть звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий.
Доброе утро. Вот я прожил долгую жизнь, такого я еще никогда не видел. Сегодня Россия – это территория ада. Власть уничтожает все и всюду. Бесполезно все перечислять. Поэтому эту власть, начиная от Кремля, нужно давить всеми способами, как гниду. Спасибо.
Давайте не будем призывать к агрессивным действием. Послушаем звонок Владимира из Ростовской области. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Скажу еще шире, чем в предыдущей записи с Максимовым. Для того, чтобы навести порядок на рынках страны, крайне необходимо и прежде всего навести порядок на главном рынке страны, кремлевском рынке, где самым ходовым товаром является честь и совесть. Поганой метлой надо выметать из Кремля ее обитателей. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем также Николая из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, да. Рынки не хватает. Вот как уже сообщили, что два раза меньше у нас площади рынок. Куча, как муравьи. Неужели земли не хватает площадей для и для рынка, и для даже митингов? Но чтобы продавцов и торговцев, и рабочих на площадях этих торговых центрах, чтобы их не закрывали, как заключенных в тюрьме под замком, которые сгорели 17-18 человек. Это стыд и позор теперь для москвичей и для мэра города, и для Собянина даже. И чтобы создавать и такие условия для строителей, чтобы прежде всего они сами себе построили просторные, шикарные дома, а после уже строили дома другим жителям. А теперь они, жители, где строят, там и живут, как муравьи. Вот такие.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, как навести порядок на городских рынках. Я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Считаю, что все причины беспорядков в рыночных услугах кроются в сокрытии арендной платы от налоговых органов, считает Любовь Ивановна из Кубани. Беспредел на рынках, как и в других отраслях народного хозяйства, обусловлен властью криминальной олигархии и связки с правоохранительными органами. Изменить систему, к сожалению, возможно, только пригласив полицию из-за рубежа, считает Николай. У нас есть звонок из Москвы. Доброе утро, Екатерина. Каково ваше мнение?
Мое мнение, что погибших найти очень просто, потому что они все сдают паспорта своим работодателям. А сейчас делают вид, что неизвестно, кто это. Надо расследовать как следует.
А как навести порядок на городских рынках, как вы полагаете?
А порядок — дома для приезжих. Раньше был дом колхозника, чтобы жили люди как-то по-человечески.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем еще один звонок из Москвы. Доброе утро, Раиса.
Раиса Николаевна, Москва. Я считаю, что эти рынки все надо закрыть. В основном москвичи сейчас не стали ими пользоваться. Открылось очень много гипермаркетов, много ашанов. А эти палатки, все и рынки – это просто дополнительный, в кавычках, заработок для местной власти.
Спасибо за ваш звонок. У меня все-таки есть ощущение, что москвичи по-прежнему активно пользуются услугами рынков. Но
Вопрос, который мы сегодня задавали слушателям, звучал следующим образом. Как навести порядок на городских рынках?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в первом квартале, по оценке Центрального банка, превысил 35 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше, чем в первом квартале прошлого года. Общий внешний долг России в течение первого квартала, по предварительным данным Банка России, увеличился на 3,7% и превысил 565 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы, почти 63%, составляет задолженность предприятий и компаний нефинансового сектора. Еще 29% внешнего долга России приходится на долю банков и чуть более 8% на долю государства. Рост потребительских цен в России в течение марта, по данным Росстата, составил 0,6%, как и в марте 2011 года, а в целом с начала этого года 1,5%. В годовом исчислении, то есть к уровню марта прошлого года, мартовская инфляция в России составила 3,7%. Российский «АвтоВАЗ» начал выпуск первой модели легкового автомобиля на платформе французско-японского альянса «Рено-Ниссан», владеющего блокирующим пакетом акций «АвтоВАЗа». Это универсал, получивший название «Лада Ларгус». Он будет иметь три модификации – пассажирские 5- и 7-местные, а также грузовую. В дальнейшем, по планам, на заводе в Тольятти, на этой же платформе, разработанной, кстати, для модели «Рено Лаган», будет организовано производство целого ряда моделей автомобилей под брендами «Лада», «Рено» и «Ниссан» с общим выпуском до 350 тысяч машин ежегодно. Расположенные в Москве супермаркеты City Store, бывшие Ram Store, принадлежащие турецкой компании Enka, вскоре превратятся в супермаркеты Billa. Это австрийская фирма, которая принадлежит немецкой группе Rewe, занимающейся розничной торговлей и туристическим бизнесом, уже открыла в России более 70 своих магазинов. Компании Rewe и Enka объявили в среду о закрытии сделки по продаже 12 московских супермаркетов City Store немецкой компании, которая намерена теперь переоборудовать их под формат супермаркетов Billa. В Австрии, где базируется компания Billa, она является крупнейшим оператором розничной торговли, более 1000 магазинов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны – 1% годовых, минимальным за всю 12-летнюю историю существования Центрального банка еврозоны. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 1,1%, в России – 8% годовых.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье жестоко избита и ограблена правозащитница, корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сегодня намерен объявить о создании комитета гражданских инициатив. Суд в Нью-Йорке в четверг, как ожидается, огласит приговор российскому бизнесмену Виктору Буту, которого присяжные признали виновным в нелегальном обороте оружия. Международный уголовный суд в Гааге призвал Ливию немедленно выдать Сейфа Алислама Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Он обвиняется в преступлениях против человечности. В Химкинском районе Московской области в ночь на четверг под колесами скоростного поезда «Сапсан» погиб человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 42 копейки, евро 38 рублей 83 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к свежим российским газетам. Со мной в студии вновь наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, в конце прошлого часа мы разговаривали о той новости, что сегодня Сергея Шойгу должны утвердить губернатором Московской области. Об этом мы сегодня и рассказывали в нашей информационной программе. А вот как российские газеты и эксперты, опрошенные ими, оценивают эту кандидатуру на губернаторский пост?
Собянину будет сложнее договариваться с Шойгу, чем с Громовым. Такое мнение московским новостям, например, высказал политолог Сергей Марков. Однако он видит в новой конфигурации положительные моменты. Отмечая равновеликость двух политических фигур, политолог Игорь Бунин прогнозирует, но у них есть шанс конструктивно работать на благо региона, если федеральный центр не будет дразнить их самолюбие. Шойгу в любом случае придется решать вопрос с выпадающими доходами бюджета области, говорит эксперт. Еще один политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, полагает, что если бы Шойгу выдвигался на выборы в Подмосковье прямо сейчас, он легко выиграл бы их. У Подмосковья, как у одного из крупнейших субъектов России по численности населения, который возглавляет весьма харизматическая личность, свои амбиции. И сейчас им предлагают как раз такого губернатора, которого избиратели Подмосковья в случае прямых выборов сами бы и выбрали, цитирует политолога Интерфакс. Напомню, сегодня о Шойгу пишет в «Московские новости», «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва».
В Тюмени продолжается расследование причин крушения самолета. В результате авиакатастрофы погибли 31 человек. И, как сегодня сообщило информационное агентство «Интерфакс», пятеро человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. А каковы сейчас данные следствия? Есть ли какие-то новые данные о причинах?
Ну, пожалуй, все-таки Следственный комитет продолжает, так скажем, подтвердил, что все-таки главной версией крушения самолета по Тюмени является обледенение. Следствие рассматривает непроведение антиобледенительной обработки самолета как наиболее вероятную причину авиакатастрофы, заявил представитель Следственного комитета. Об этом сегодня пишет, в частности, «Московский комсомолец» на первой полосе. Эту версию подтвердили свидетели, люди, которые должны были проводить эти работы 2 апреля, а также записи камер видеонаблюдения аэропорта Рощино. Кроме того, компания ЮТР в среду заявила, что отныне обяжет пилотов обрабатывать самолеты средством против обледенения. И «Московский комсомолец» взял небольшое интервью у пилота гражданской авиации, кандидата технических наук Владимира Герасимова, который говорит, что сейчас мы точно можем не знать, как все было на самом деле, поскольку командира уже нет, но он говорит, что у обледенения есть такая тонкость. Есть, бывает полетное и наземное обледенение. Когда обледенение происходит в полете, то льдом покрывается в основном передние кромки крыльев и нос самолета. Наземное обледенение равномерно покрывает весь самолет, в том числе и щели между элеронами и крылом. И если отверстия забиты, то эффективность элерона падает, а управляемость машины ухудшается. Можно предположить, говорит он, что в данном случае из-за потепления наземное обледенение к началу полета уже сошло, но лед и снег могли остаться в щелях между крылом и элеронами самолета. В общем, этот эксперт говорит в конце, что я думаю, что людей, готовивших самолет к вылету, однозначно можно считать виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ну а как там действительно, кому в итоге предъявят обвинение, покажет время.
Мария, газета «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что Совет Федерации предлагает реформировать Центральную избирательную комиссию. О каких реформах идет речь?
Вообще сейчас со вчерашнего дня началось обсуждение реформы в целом Совета Федерации. Здесь, во-первых, предлагается уже конкретно разработан законопроект, он направлен в президенту и в правительство, и сейчас до 18 апреля собирают поправки в ходе общественного обсуждения, то есть на сайте Совета Федерации можно зайти и оставить свои предложения. Это, прежде всего, законопроект о том, как Совет Федерации будет формироваться. Предлагается, что сенаторов от ЗАГС собраний регионам будут избирать коллеги из числа депутатов собрания по представлению председателя фракции или группы депутатов. А вот формула, как будут избираться представители губернаторов Совет Федерации, она немного более сложная. Предлагается в момент выборов губернатора каждый кандидат, то есть каждый кандидат губернатора, будет предлагать и вносить в бюллетень имена трех претендентов на пост сенатора. И, соответственно, если этого губернатора не изберут, то и кандидат в сенаторы также не проходит. Но эта формула, она, в принципе, еще обсуждается, и она не окончательная, но вот сейчас Совет Федерации предлагает именно так формировать членов Верхней Палаты Парламента. Также Валентина Матвиенко предлагает официально закрепить название «Сенат» и «Сенаторы» в законодательстве, а еще они хотят и участвовать в формировании Центра избиркома. Такая инициатива содержится в предложениях, подготовленных сенаторами для общественного обсуждения. Это пока еще не законопроект, но Матвиенко говорит о том, что логично то, что члены Совета Федерации, они никак не входят в партии, и поэтому логично было бы, чтобы они и участвовали в формировании Центра избиркома.
Мария, еще я слышала новость о том, что будут упрощены способы прохождения в аэропорты.
Московский комсомолец пишет, что снимать обувь при досмотре в российских аэропортах будет не нужно. Правда, лишь в том случае, если каблук не превышает высоту 2,5 сантиметра, а подошва не толще 1 сантиметра. Соответствующие изменения в существующие правила подготовили в Министерстве транспорта. О безопасной длине каблуков, толщине одежных ремней и других возможных нововведениях для пассажиров московского комсомольца рассказали в Минтрансе и в одном из крупнейших российских аэропортов. Там, кстати, ожидают, что процедура прохождения досмотра теперь сократится.
Спасибо, Мария. С наиболее интересными публикациями в свежих российских газетах вас познакомила моя коллега Мария Страйкова. Ну и в завершение нашей программы еще одна новость из мира культуры. В Петербурге сегодня в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Курехина в области современного искусства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Независимая премия Сергея Курехина в области современного искусства вручается в Петербурге в третий раз. Эта премия мультижанровая, то есть она открыта для всех видов искусства. В ней могут участвовать не только музыканты, но и художники, скульпторы, и кураторы выставок, и мастера видеоарта, и поп-арта, и стрит-арта. В этом году члены жюри отмечают как нечто новое сильную программу в направлении паблик-арт. Кроме того, эта премия некоммерческая, и по утверждению ее организаторов, очень демократическая и петербургская по духу. В этот раз было решено разделить визуальную номинацию на видеоарт и станковое искусство. Появилась также новая номинация «Лучший текст о современной культуре». Хотя, видимо, и здесь в будущем ожидается детализация. Очень уж трудно сравнивать монографии по искусству и интернет-блоги. Номинации «Лучший кураторский проект. Искусство в общественном пространстве. Отдельные премии. Этномеханика и электромеханика и гран-при поп-механика остались в неизменном виде, говорит директор Центра современного искусства Сергея Курехина Анастасия Курехина.
Премия растет и развивается, становится все более и более международной, потому что в этом году у нас в учительский совет и жюри вошли представители французских институций. Все как всегда. Интересно, необыкновенно. Ну, в общем, я думаю, что мы будем все дальше продвигаться, вторгаясь в Европу и в Америку, приглашая их художников. У нас вообще очень демократичная премия. Мы предлагаем всем художникам, которые хотят, подавать заявки. Кроме этого, подают заявки от институтов художественных, от галерей, в общем, от любых организаций. Жюри у нас еще прежнее, состоит из видных экспертов и деятелей современного искусства, среди которых Василий Церетели и Александр Боровский. Бабки, Леся Туркина, Елена Коловская, и Марат Гельман, и Иосиф Бакштейн, и Ольга Шишко, 15, наверное.
То, что, по словам Анастасии Курехиной, премия становится международной, выражается не только в участии зарубежных художников и музыкантов, но и в том, что в этом году лауреаты премии получат не только денежное вознаграждение и специальные призы, но им будет обеспечена двухмесячная стажировка во французском институте, который специализируется на современном искусстве. Премия Сергея Курехина имеет свое лицо, считает член жюри, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Во-первых, конечно, вот это вот курехинское чисто издевательство над жанрами, то есть такой полифункциональный и полифоничный момент, как главный приз, где музыка, стейдж и прочее. То есть зрелищная музыка, я бы назвал, или там исполническое театрализованное музыкальное зрелище, это его жанр. А во-вторых, вот то, что мне особо интересно, это в области изобразительного искусства. Там есть и проект «Года», и «Молодежь», но там есть вот уличное искусство, что очень важно. Нам ужасно, на мой взгляд, драматично не хватает уличного искусства, потому что оно никогда у нас не привечалось, потому что не было санкционированным. Воспринималось только как граффити, то есть что-то такое на стенах ненужное. А на самом деле нужна же не бесконечная скульптура, где желваки, кулаки, парики, там Ленины, Тургеневы, все это одна скульптура одного типа. А скульптура как лендмарка, скульптура остроумная, это замещается публичным искусством, временными проектами. На последней Курехинской выставке это просто отлично. Это паблик арт. Мне кажется, надо двигаться в этом направлении.
А вот выступление «Пусси Райт» вы бы взяли в качестве арт-объекта на конкурс?
Я все за то, что в чужой монастырь не надо ходить со своим уставом. Если в протестантских церквях я не такое видел, в Чикаго танцы, никого в голову не приходило это называть. У нас другая традиция, православная, не принята. Если бы другого содержания, то, наверное, не вызвало это ужаса такого. Я считаю, что мракобесием угрожать ему огромными сроками и глупостью, некорректностью саму акцию, я бы так сказал. Как бы напрашивается на то, что современное искусство или актуальное искусство обязательно связано с нарушением каких-то сакральных границ. Это вовсе не так.
При этом Александр Боровский готов считать искусством некоторые акции арт-группы «Война». Возвращаясь к премии Сергея Курехина, надо сказать, что сама церемония ее вручения обещает быть очень зрелищной. Анастасия Курехина.
В этот раз у нас будет играть симфонический оркестр под управлением Журавлева и Вячеслава Гайворонского, который делал аранжировку Сергея музыки. Будут выступать солисты поп-механики. Будет очень большое панорамное видео с поп-механиками, с современным искусством. Все это режиссирует Виктор Крамер.
Отличие этого года состоит еще и в том, что многие участники не из столиц, а из Екатеринбурга, Перми и других городов России. Церемония будет проходить в Центре современного искусства Сергея Курехина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире сегодня работали продюсер Елена Колупаева, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Останется ли Россия светским государством? Или в ней появятся узники совести, которых власть будет карать за богохульство? Вот центральный вопрос программы «Грани времени». Ну, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами
вторая встреча президента России с несистемными политическими силами.
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать.
Мы приняли решение не возобновлять полет.
Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».